Я стоял в центре каменной плиты восьмиугольной формы, на метр возвышающейся над поверхностью земли. Надо мной раскинулась каменная арка. С четырех сторон плиты обнаружились ступеньки, ведущие вниз. Круг Возрождения. Стандартная точка, одна из тысяч разбросанных по всему миру. Место, где возрождаются после гибели бессмертные. Ближайшая точка возрождения к месту моей гибели. Я уселся на плиту, сложив ноги по-турецки, покопался в настройках, нашел нужный видеоролик.
«Вы хотите посмотреть запись вашей смерти? Да? Нет?»
Запустил его. Вот я подкрадываюсь к клетке с Проксима и окликаю его. Проксима встает и идет к решетке. Останавливается напротив меня, что-то говорит. Вот двое догонцев, чем-то заинтересовавшись, направляются к клетке и, не доходя до нее метров 20, резко останавливаются. О чем-то тихо говорят. Один из них срывается с места и куда-то убегает. Второй стоит и смотрит на меня, ждет чего-то. Я продолжаю разговор с Проксима. Вот прибегает первый догонец и что-то говорит второму. Тот кивает и принимает характерную для применения заклинания стойку. Читает заклинание. С его рук срывается ярко-синий водяной бич и бьет меня в спину. Мое тело складывается практически пополам. Конец ролика. Понятно, прошляпил. Увлекся разговором и забыл следить за окружающей обстановкой. Прив, наверное, тоже. Кстати, где он? Я прислушался к своим чувствам. Ага, он где-то на северо-востоке от меня. Между нами не больше километра. Значит, там и лагерь догонцев находится. Интересно, что же задумал этот клан «Потерянный храм»? Никогда не слышал про такой. Должно быть, это чисто саракский клан, на других материках не промышляет, как и большинство кланов предпочитает развиваться только в пределах одного материка. Только самые богатые, топовые кланы могут позволить себе орудовать на нескольких материках сразу. Наверное, «Потерянный храм» хочет подмять под себя всю расу тритонов. Не слабо. Даже на одних только ингредиентах, что можно достать в морях, если тритоны будут таскать их этому клану, можно подняться на первые строчки в рейтинге кланов. Будут деньги, будет и все остальное. И крутой замок, и крутые шмотки на членах клана, и высокие уровни у них же. Мощно клан замахнулся. Ладно, надо идти к лагерю. Прив по-прежнему там, но неспешно движется в мою сторону. Я встал и направился к ступенькам. Спустился. Только поставил ногу на землю, как очередная резкая боль пронзила меня.
«Вам нанесен урон. Ваше здоровье уменьшилось. Здоровье минус 5. Всего 0 из 405. Вы умерли».
Я опять стою там же, где сидел в позе по-турецки несколько секунд назад, в центре круга возрождения. Страшная догадка мелькнула в голове. Я оглянулся. «Да, тут и без ролика о своей смерти все понятно». Вокруг каменной плиты, на которой я стоял, на расстоянии менее 20 метров от нее, разместилось полтора десятка человек. Мне даже их информацию открывать не надо, чтобы понять, кто это такие. Но я все равно быстро открываю их свойства и просматриваю их. Так и есть, клан «Потерянный храм». И главное, опять одни неписи вокруг, ни одного игрока. Догонцы, мятежные водопоклонники, предавшие свой путь, и переметнувшиеся под крыло клана «Потерянный храм». Эти неписи могут стоять тут сутками. Заперли в круге возрождения, замуровали демоны. Как же выбраться отсюда? Скрытность при смерти с меня слетела, но она мне сейчас и не поможет, слишком близко разместились догонцы, меньше 20 метров. Я у них как на ладони. Да и активировать это умение здесь, на круге возрождения, я не смогу. Сначала надо этот круг покинуть, выйти за его пределы. И кастовать заклинания тоже внутри круга возрождения нельзя. Ничего нельзя. Нейтральная зона. На ней ни убить нельзя, ни причинить какой-либо иной вред. Даже вытолкать с круга нельзя. Попробовать прыжком перемахнуть догонцев? Прыжок кастуется мгновенно. Это только после его применения будет задержка на следующий его каст. Кулдаун в несколько секунд. Вполне можно успеть прыгнуть, а в прыжке уже активировать скрытность. На расстоянии 80 метров они меня не увидят. В окруживших плиту магов тоже есть мгновенное заклинание, но будем надеяться, что они не успеют их применить. Рискну. Я сделал несколько шагов к ступеням и остановился. Там внизу, помимо видимых мне стоявших уже в отдалении магов, были и другие. Я успел уловить взглядом ушедшего в стелс одного из моих противников. Наверняка там не один такой. А еще там могут быть маги и бойцы под невидимостью. Сколько же народу они сюда нагнали? Я сделал небольшой шаг вперед, еще один шаг, опустился на одну ступеньку, еще на одну. Остановился на самой нижней. Здесь они меня не могут атаковать. Ступеньки считаются частью круга возрождения. А значит, атаковать меня нельзя. Не получится атаковать того, кто в круге. Заклинание не увидит цели. А если воспользоваться заклинанием, бьющим по площади, то оно не причинит мне никакого вреда, пока я не покину пределы круга. И удары оружием ближнего боя, как, впрочем, и дальнего, на круге возрождения не причинят вреда. Пройдут сквозь тело, как будто его и нет. Что же делать? Как выбраться отсюда? Быстро разворачиваюсь, бегу к противоположному краю каменной плиты. Соскакиваю с нее, толчок одной ногой от земли, и я взмываю вверх в прыжке.
Вам нанесен урон. Ваше здоровье уменьшилось. Здоровье минус 5. Всего 0 из 405. Вы умерли.
Опять я в центре круга возрождения. Я запустил ролик своей очередной смерти. Не получилось. На лету сбили. Жаль. А я еще радовался, что здесь одни неписи. Что нет их соклановцев из числа бессмертных. Бессмертные давно научились запирать неугодных на точках возрождения и не выпускать их оттуда. Все эти уловки с прыжками, стелсами, невидимостями и так далее давно изучены, способы их нейтрализации найдены и апробированы. При грамотной команде тюремщиков шансов у их жертвы выйти из круга возрождения нет. Я надеялся, что неписи этих способов не знают, но, как оказалось, зря. В меня ударило не меньше 5 заклинаний, и дважды меня полоснули кинжалами. А ведь я и мгновение не стоял на земле, сразу же в прыжок ушел. Выбраться из такой западни можно, только призвав на помощь отряд посильнее того, который тебя держит на точке возрождения. Нет, торчать здесь до скончания века я не собираюсь. Прив, можешь не торопиться ко мне. Возвращаемся в Некрополис. Я призову тебя там. Я достал из рюкзака камень возврата. Заодно и проверил, что успел потерять при смерти. Деньги потерял все. Но там и немного было. Меньше 1000 золотых монет. Когда-то это были для меня бешеные деньги, а сейчас я даже не расстроился из-за их пропажи. Еще я не досчитался нескольких банок с эликсирами, а больше мне терять было и нечего. Активирую камень возврата. Через минуту я буду в комнате в гостинице в Некрополисе. Как хорошо, что я додумался снять комнату и привязаться к ней. Как же я рискую, когда брожу по миру без привязки к безопасному месту. Надо обзаводиться собственным жильем и привязывать к нему камень возврата. Пора уже задумываться об обеспечении собственной безопасности, а то привык за месяц на 5-м уровне не напрягаться по этому поводу. 354 843 золотых талера, 0 серебряных и 0 медных. Прив, мы с тобой богачи. Все выставленные мною на аукцион вещи успешно были проданы. Даже уникальная мантия, цену которой я задрал до 120 тысяч, ушла с торгов менее чем за сутки. Теперь предстояло эти деньги потратить. И начну я их тратить с гильдии магов. Мне нужно несколько сильных заклинаний. Мне ведь предстоит война с 300 неписей выше 200 уровня. А у меня из приличных заклинаний только луч смерти. В гильдии магов, помимо боевых заклинаний, я купил еще несколько заклинаний бытового характера. Невидимости, полет из магии воздуха, ходить по воде из магии воды, маяк для портала и телепортация из магии земли. Еще докупил несколько таких же мирных заклинаний магии стихии 2 и 3 уровней, которых у меня до этого не было. Хотел выложить 30 тысяч золотых за заклинание испепеления, сильнейшее заклинание магии огня, или за еще более сильное заклинание аура смерти из магии смерти, но пожадничал. Провел в уме несколько небольших расчетов и пришел к нерадостному выводу о том, что рановато пока еще мне использовать эти заклинания. Потребляют они по 30 тысяч единиц маны, а у меня, с учетом всех бонусов за мои нынешние 768 единиц интеллекта, всего 71 тысяча единиц маны. Вот такой нехитрый расчет. Этого количества маны хватило бы всего на 2 каста испепелением. Нет, в некоторых случаях имеет смысл воспользоваться и таким прожорливым на ману заклинанием, как испепеление, невзирая на ману. Но, как правило, это бывает только тогда, когда противник один, а мне предстоит сражаться с целой толпой. Поэтому я ограничился приобретением менее сильных боевых заклинаний из магии огня и магии смерти. Да вдобавок к ним пополнил свою книгу еще несколькими боевыми заклинаниями из других магий, на вроде булыжника из магии земли и разряда статики из магии воздуха. На всякий случай. Большинство из приобретенных заклинаний были 4-го уровня, как и уже имеющийся у меня луч смерти, но не такими разрушительными по силе. После посещения гильдии магов у меня оставалось на руках еще более 250 тысяч золотых. О том, куда их потратить, я размышлял недолго. Вернулся на почту, отписал письмо Валерке, назначив встречу на завтрашнее утро, и вывалился из игры.
«На турнир идешь?»
«Турнир?» – переспросил я. «Со всеми этими квестами я совсем забыл про турниры на арене, хотя я не собирался в них участвовать». «Нет, не иду».
«Почему?»
– удивился Валерка. «А смысл? Скрытность светить я не хочу, а без нее мне с моим уровнем жизни там делать нечего. На турнирах все бафятся по-черному. Мне с одного каста никого не пробить, а второй каст никто мне не позволит сделать. Рано мне пока еще на турниры».
«Ну и зря», –
резюмировал Валерка, глядя, как я забираю со стола переданные ему ранее на хранение вещи. «Турнир бесплатный, времени много не занимает, зато позволяет опыта проведения поединков набраться, да и просто опыта».
«У меня этого опыта выше крыши».
«Это у тебя паладинского опыта выше крыши, а магом ты еще толком ничего не умеешь. В любом случае, от турнира одна только польза и никакого вреда. А вдруг ты выиграешь, приз урвешь?»
«Не смеши», – кисло улыбнулся я. «У кого я там могу поединок выиграть? Меня там все ваншотить будут. Если по магу еще может и удастся мне кастануть первым и сваншотить его, то воины мне просто такого шанса не дадут. Рывок ко мне, удар и Алис. До свидос, турнир. Про разбойников с их стелсом я вообще молчу».
«Но ты же выиграл дуэль на арене 2 раза».
«Там был эффект неожиданности. 2 раза. На турнирах этот номер не пройдет. С обычными игроками у меня, может, и есть шансы на победу. Да и то вряд ли. Но с теми, кто специализируется в поединках на арене, у меня вообще никаких шансов нет».
«Таких профи арены на маленьких уровнях почти нет. Так что вполне можно проскочить. Подумай».
Я отрицательно покачал головой. В мои планы участие в турнирах на арене не входило.
Забрав свои вещи, я распрощался с Валеркой и направился в квартал ремесленников. Турнир, конечно, дело хорошее, и был бы у меня шанс выиграть хотя бы один бой, я обязательно принял бы в нем участие. Но шансы на такой исход стремились к нулю. С зеленым мне откровенно повезло. Этот кадр 2 раза выходил на арену совершенно без бафов. На турниры так не ходят. Стоящий на кону приз – черный эликсир, увеличивающий навсегда одну из основных характеристик, стоит того, чтобы потратиться на обкасты по максимуму, в надежде на победу в турнире. Я шел по улицам Некрополиса, разглядывал дома и размышлял о своих шансах на победу в турнире. Я ведь тоже могу обкастоваться по полной, только в моей ситуации это было бы просто глупостью. Лишней и бесполезной тратой денег. Урон я, конечно, увеличу до просто неприличных высот для своего уровня, но вот от моих защитных свойств, как их не увеличивай, толку никакого не будет. 0, он и есть 0. Хоть 10 раз его на 10 умножай. Ну, удвою я свои 405 единиц здоровья, и что? Или даже удесятерю, и будет у меня не 400 здоровья, а 4000. И что я от этого выиграю? И в том и в другом случае меня снесут с одного удара или каста, сваншотят. Если бы у меня был шанс нанести удар первым, еще можно говорить о каких-то шансах на победу в дуэли. Но таких шансов очень мало. У воинов есть их воинские умения и приемы. Они за мгновение могут к противнику вплотную приблизиться. Тот же блинк, к примеру, некая аналогия заклинания прыжок, только гораздо круче, хоть и уступает ему по дальности. Да еще и маны не требует, хотя и откат у него подольше. А у разбойников вообще стелс есть. Тут я просто буду мясом для разделки. Под абсолютным стелсом я даже с максимально прокачанной наблюдательностью противника не увижу. А времени, пока длится абсолютный стелс, хватит на то, чтобы меня 10 раз убить с моим-то уровнем жизни. А Катюшей своей я не то, что никого с одного каста или даже залпа из 5 заклинаний не убью. Я из 10 залпов не факт, что уложу кого-нибудь. Чтобы бафы пробить, надо более мощные заклинания использовать.
«Что мы ищем?»
– задал вопрос Прив. «Мы ищем себе дом».
Мы уже целый час обходили некрополис в поисках подходящего жилища. Место, где я смогу хранить свои вещи, куда я смогу вернуться из любого уголка мира с помощью камня возврата. Вот, в принципе, и все функции жилища в этом мире.
А чем плохо было в гостинице?
Можно еще в своем жилище заниматься изготовлением эликсиров и свитков с заклинаниями. Но все то же самое можно делать и в любом другом месте. Хоть на скамейке в городском парке, хоть на поляне в лесу, где хочешь. Алхимик и заклинатель – это не кузнец или оружейник. Специального помещения вроде кузни им не нужно. И тем более не земледелец или животновод. Для алхимика, заклинателя и ряда других профессий достаточно иметь рюкзак повместительней, чтобы туда могли поместиться все необходимые для работы ингредиенты. Понимаешь, Прив, в гостинице ничем не хуже, только дорого очень снимать там комнату. Можно, конечно, и какую-нибудь лачугу за пару золотых в сутки снять, но хочется что-нибудь поприличнее. Рюкзак с ингредиентами на плечи не давит, он вообще не чувствуется игроками, даже когда перегруз. При перегрузе только начинаешь медленнее двигаться, и это единственный фактор, по которому можно догадаться о перегрузке, не считая, конечно, системных сообщений. А так рюкзак может заменить целый склад. Никаким другим способом забитый вещами рюкзак на игроке не сказывается, ничем ему не мешает. Он вообще не отображается ни в игре, ни в информации об игроке. Внепространственная область, куда не имеет доступа никто, кроме владельца рюкзака и вора, сумевшего залезть в него. Только вор, в отличие от игрока, не видит, что именно лежит в рюкзаке. Хватает первое, что под руку попадется. Первым, как правило, попадаются деньги. Вор уровня грандмастера может помимо денег и еще что-то умыкнуть из рюкзака.
А разве снять дом или комнату в доме не дороже комнаты в гостинице?
Риф опять забрасывает меня вопросами.
Особенно в таком районе, как этот.
Мы шли по кварталу аристократов Некрополиса. Правда, по внешнему виду этот квартал мало отличался от квартала ремесленников, которые мы недавно покинули. И это была самая большая моя проблема на данный момент. Мне здесь не нравилось. Мне не хотелось здесь снимать жилье. У меня в рюкзаке лежали 50 унций кристаллической пыли стоимостью 1 000 000 золотых талеров, которую я забрал сегодня утром у Валерки. А еще там лежали другие мои вещи. Клыки и яд пурпурного шлосса. И различные ингредиенты почти на 200 тысяч золотых талеров. И самих талеров еще 50 с лишним тысяч золотых монет. Все это нуждалось в надежной защите. «Дороже», – ответил я Приву. «Но только первое время, месяца 2-3. Об этом все бессмертные знают. Если вовремя оплачиваешь снятую комнату, то твоя репутация в глазах ее владельца растет. Через пару месяцев он начнет тебе давать всякие мелкие задания. Письмо там по пути на почту занести, крыс убить в подвале. Ты их выполняешь, репутация растет. Хозяин твоей комнаты дает тебе новые, более сложные задания. А с ростом репутации он снижает и стоимость оплаты. И в итоге, когда у тебя репутация с хозяином достигает уровня восхищения, ты за комнату, за которую платил 1000 золотых монет в день, платишь всего 50 монет в неделю. А такая же комната в гостинице, как стоила 100 монет в сутки, так и будет столько стоить все время.
Так почему же мы сразу не сняли такую комнату?
Если комната нужна на денек-другой, то выгоднее снимать в гостинице, ответил я и остановился. Оглядел еще раз возвышавшиеся по обеим сторонам улицы дома. Насчет этого района ты прав, Прив. Не будем мы здесь снимать себе комнату. Я зашел сюда только глянуть. Так же здесь уныло, как в квартале ремесленников или в квартале купцов, где мы сегодня уже были.
На мой взгляд, здесь совсем неплохо.
А на мой взгляд, здесь слишком мрачно, серо и тускло. Некрополис, одним словом. С цитаделью света не сравнить. Не нравится мне здесь. Хочу, чтобы было солнце, морской ветерок колыхал зеленые кроны деревьев и так далее. А потому, Прив, идем сейчас в гильдию перевозчиков и прыгаем в... Выбирай, что тебе больше нравится. Нагона, Вавилон, Бренив или Куфера.
«Вавилон!»
– крикнул Прив.
«Про остальные города я ничего не знаю. Я там не был».
«В Нагоне ты был, просто не помнишь. Но ты сделал хороший выбор», – согласился я. «А остальные города – это курорты на побережье Левантийского океана. «Ну, ты же знаешь. Серфинг, текила, бум, пинаколада, бокалы с зонтиками и вишенкой, загорелые девушки в бикини, пляжный волейбол, шезлонги, танцы до утра».
«Нет, я такого не знаю. Но это звучит лучше, чем заброшенное кладбище в южной оконечности некрополиса, где по большому счету и надлежит приличному и уважающему себя личу обзавестись собственным небольшим и уютным склепом, окруженным узорчатой оградой из кованого металла».
Ответил этот эстет и подмигнул мне. «Ничего себе». Прежде чем войти в здание перевозчиков, я поставил маячок на центральной площади некрополиса, и он тут же отобразился на моей карте. Теперь я смогу вернуться сюда в любое время из любой точки мира, и никаких денег не надо будет платить никакой гильдии. Главное, чтобы хватило собственной маны. Чем дальше расстояние, на которое телепортируешься, тем больше маны кушает это заклинание. В Вавилоне я лишь на мгновение задумался, в каком квартале снять комнату. Аристократов, купцов или ремесленников. И направился в квартал купцов. Квартал бедняков я даже не рассматривал в качестве места своего проживания. Про трущобы вообще не говорю. А дома аристократов мне пока не по карману. Так что выбор у меня небольшой. Или купцы, или ремесленники. У ремесленников дешевле, гораздо дешевле. Но они не так сильно озабочены безопасностью своих домов. Бафы от воров они, конечно, тоже накладывают, но не самые надежные и не самые дорогие. Вот купцы свой квартал обеспечивают надежной защитой. У них и на квартал защитные бафы накладываются, и на отдельные улицы, и на отдельные дома. И бафы одни из самых лучших и самых надежных. Чтобы снять такие бафы, надо потратить немаленькие деньги на приобретение свитков с разбафами. А свитки эти, помимо высокой цены, еще и высокие требования по мане имеют. Не у каждого вора есть такое количество маны. Так что, чтобы пробраться в какой-нибудь дом в квартале купцов, вору необходим помощник или партнер с нужным количеством маны. Или это должна быть целая шайка. А в этом случае воры не полезут в квартал купцов на удачу, на авось. Бафы на квартал накладываются длительные, от года и выше. Чтобы их снять, нужны очень дорогие свитки с разбафами или член шайки с уровнем грандмастера в магии хаоса. Так что воры в такие районы городов, как квартал аристократов или квартал купцов, наведываются исключительно по наводке, заранее зная, какой куш они смогут урвать и где именно. 1000 золотых в сутки? И это за 2 комнаты? И далеко не самые лучшие комнаты? Возмутился я, услышав цену от хозяина красивого 5-этажного дома. Согласен, беру на 10 дней. Дороговато, конечно, зато место красивое вокруг. И район надежный. На доме сразу 3 бафа висит. 5-летний на квартале, 3-летний на улице и годовой на самом доме. А я еще и на комнаты бафы повешу. И на шкафы, и на сундуки. Потом. Сейчас у меня денег осталось только на оплату услуг гильдии перевозчиков по телепортации меня в Сарагоску и все. Голяк. Опять полный голяк. Но зато я могу теперь не беспокоиться за сохранность своих вещей. Особенно за 50 пузырей с эликсиром божественного благословения, которые я создам сразу же, как только окажусь в своем жилище. Необходимые для этого ингредиенты я уже прикупил. Насвистывая незамысловатый мотивчик, в карманах голяк, я опять на мели, и рад бы домой, да мосты развели, я поднялся на 2-й этаж. Комнаты мне понравились. Было слабое опасение, что они чем-то не удовлетворят меня, когда решил взять их не глядя, как кота в мешке. Но интуиция меня не подвела. Да и трудно было бы не удовлетворить мои запросы. Уж очень красивое место я нашел. Прямо из окон виднелся небольшой скверик, тихий и уютный. Справа разместился храм какого-то бога из пантеона порядка, похоже, Галахада, верховного бога этой фракции. А слева маленькая площадь с фонтаном посередине и выставленными вокруг него столиками из расположенных поблизости ресторанчиков. Много зелени, много уюта, много тишины. И солнца тоже много. Мне, личу, это особенно по душе. Устроившись за столом, стоявшим в центре комнаты, я разложил перед собой ингредиенты, почти полностью опустошив рюкзак, и приступил к созданию эликсиров. Через полчаса передо мной стояли, выстроившись в ряд, по 10 бутылочек в каждом 50 эликсиров божественного благословения. Целое состояние с одной стороны, а с другой только начало моего будущего могущества. Убрав их, а также трофеи от пурпурного шлосса в шкаф, я довольно потер руки. Денег на покупку золотистого грифона нет, денег на прокачку профессии заклинателя нет. Зато есть свой угол, да еще какой. И пусть всего лишь на 10 дней, лихая беда начала. Там, на Сараке, меня ждут 300 с лишним неписей 200 уровня и выше, которым я сейчас наведаюсь. Если с сотни паладинов 90 уровня мне вывалилось дропа на 350 тысяч золотых талеров, то сколько же мне вывалится из 300 догонцев 200 уровня? Хорошо, что там нет никого из бессмертных потерянного храма. Клан, затеявший такое мероприятие, наверняка не самый слабый в битве богов. Такой может и в черный список внести за то, что я сорву их масштабную аферу. А неписи погибнут и не возродятся. Это не мобы. И некому будет рассказывать бессмертным о том, кто всему виной. Ладно, надо выдвигаться на Сарак.